Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает свою работу. В студии Илья Агаев. В этом часе вашему вниманию мы представляем программу «Рай. Истинный и ложный».
Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами снова я, Юлия Павлюченкова, и наша программа «Рай истинный и ложный». Сегодня мы пригласили к нам в студию человека, который уже здесь был, но нам очень интересно задать ему вопросы. Галузин Константин Анатольевич, главный редактор журнала «Нарконет». Здравствуйте.
Здравствуйте, Юля.
И мы хотели бы сегодня с вами поговорить о региональном компоненте вопросов профилактики и, может быть, даже борьбы с наркоманией. Готовы?
Готов.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что задать свои вопросы, поделиться мнением можно по электронному адресу 624-9170@mail.ru, либо присылать свои сообщения на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Надо сказать, нам очень много пишут писем, очень много присылают сообщений. Самые разные письма, самые разные сообщения. Большинство из них выложено на сайте «Радонеж» в программе «Рай истинный и ложный». В ближайшее время мы разместим там все ответы на те вопросы, которые присылают радиослушатели. Очень интересные есть. И вас с удовольствием по ходу передачи с некоторыми познакомлю. Костя, расскажите нам, пожалуйста, региональный компонент. Я знаю, что журнал «Нарконет» освещает постоянно деятельность и наркоконтроля в регионах, и различных общественных организаций. Также на страницах вашего журнала находят место интересные публикации о программах профилактики, которые ведутся в том или ином регионе. Расскажите, на ваш взгляд, какой регион у нас сейчас лидер, может быть, да, так скажем, в программах профилактики, а какой, может быть, в силовых каких-то, да, видах там борьбы с наркоманией?
Юль, наверное, нужно начать с того, чтобы определиться с терминами. Термины есть, скажем, два интересных таких термина. Это плановое и системное. Вот плановое, давайте поймем, что это плановая работа региона с программами, которые у них приняты, которые они стараются реализовывать. А системное – это системная работа региона, которая, в общем-то, выстроена уже многие годы, которая переходит год от года с какими-то улучшениями, ну и соответствующими результатами. На сегодняшний день, в общем, по мнению многих, по моему собственному мнению, многих специалистов, кто занимается этой проблемой, лидером является все-таки, наверное, Татарстан. Татарстан, который создал вот здесь как раз первый термин и плановую, и системную работу. В Татарстане давно уже и не будем эти слова успешно, но, опять же, планово работает ряд переходящих год от года программ, которые объединяют, ну, наверное, все три направления. Это первичная, вторичная и третичная профилактика. Также силовой блок, естественно. Выстроено очень хорошо за счет регионального бюджета наркологическая служба, которая оказывает наркологическую помощь, в общем-то, всем желающим. И недавно, буквально месяц назад, в Тартасе проходила очередная встреча регионов. Там ПСКН России поднимал такую проблему, как продажа КДН-содержащих препаратов, ну, в том или ином регионе, да, в том числе и в Татарстане. И многие регионы пошли навстречу предложению директора ФСКН Иванова и досрочно, так сказать, самостоятельно ввели ограничения по продаже КДН-содержащих препаратов и получили уже очень хорошие результаты. Это надо было делать, это, конечно, уже давно назревшая ситуация, многие о ней говорят, да, это так. Но вторым очень важным вопросом губернаторы поднимали вопрос о введении так называемого альтернативного лечения для наркоманов, которые были задержаны, скажем, за незначительные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. И я задал вопрос, в общем, всем присутствующим от журнала, как они считают, готова ли наркологическая служба, реабилитационная служба региона справиться, например, с таким потоком, если завтра будет с большим потоком альтернативно лечащихся наркозависимых людей, если такой закон будет принят. И мне ответил Фатахов Фарид Завдатович, это главный нарколог Республики Татарстан, что да, их служба готова, что на сегодняшний день у них есть хороший, великолепно выстроенный, оборудованный наркологический диспансер. И они справились бы с этой задачей. Вот. К сожалению, остальные регионы промолчали, наверное, им или нечего сказать, или они были не готовы, может быть, к вопросу, но это уже, так сказать, специфика, да, ответов.
А на ваш взгляд, почему такая вот, как бы, да, успешность? Почему?
Наверное, системно. Вот тут второй термин, что это системно. То есть это
получается,
независимо...
остальные регионы не системны?
Да, к сожалению, это так, да. Потому что если сравнивать другие уже, давайте, регионы, посмотрим, ну, скажем, за последние 20 лет, да, что у нас творилось в регионах.
Ну, всегда Тюмень была первая практически.
Да, да, да. Тюмень, она была первая. Она в 2000 году, тогда губернатор Тюменской области Сергей Семенович Собянин создал комитет по профилактике и борьбе с наркоманией администрации Тюменской области. И его тогда возглавлял Белке Сергей Иосифович. Кстати, мы его можем поздравить с вами. Он стал депутатом Тюменской областной думы. Вот на этих выборах. Создав этот комитет, он послужил прообразом, наверное, службы, я так думаю, службы ФСКН, госнаркоконтроля, который этот комитет объединил несколько направлений, как силовой блок, как работу с родителями, со школьниками, образовательный блок, медицинский блок, блок общественных организаций, религиозных организаций. Выступал с различными инициативами, был принят различные нормативные акты. Они сделали программу, которая финансировалась из бюджета и давала развитие другим структурам заниматься этой проблемой. Ну, в общем, это был, да, это старт.
То есть межведомственное взаимодействие, оно себя оправдывает.
Оно себя оправдывает, и оно, конечно, необходимо.
Будем надеяться, может быть, теперь Сергей Семенович в Москве делает подобный комитет, помимо наркоконтроля, непосредственно как
государство. Здесь можно через ваше радио обратиться к Сергею Семеновичу, если у меня есть такая трибуна, да, и сказать, что московский ФСКН выступил очень интересной инициативой в этом году, вот буквально последние 2-3 месяца, чтобы ввести специалиста-превентолога, это основная их цель, да, задача, в школу.
Каждую школу,
чтобы,
да.
Вот тут опять термин «системно», то есть это постоянно, независимо от того или иного человека, будет должность в школе превентолога, ну, это такое рабочее название, превентолога-специалиста, который будет заниматься темой профилактики наркомании в школе. Как обыкновенный учитель с утра, с 8 часов до 6 вечера, будет проводить родительские собрания, классные часы со школьниками. Ну, к примеру, в средней школе 30 классов, от 1 до 11. так если посчитать. Соответственно, раз в месяц или раз в два месяца он должен пройти по классам, объяснить им проблему, посмотреть, существует ли она в этом классе, какая проблема существует в классе. И по необходимости связаться с полицией, с комиссией по делам несовершеннолетних, связаться с ФСКН непосредственно, если вдруг остро возникла проблема. Ну, то есть постоянная системная работа, при том, что главная ее роль в том, чтобы наладить эту системную работу, независимо от личности человека, которая важна, естественно, как педагога, но если произойдет смена этого человека, то все равно система дальше будет работать, как нормальный механизм. И, конечно, произойдет там ротация кадровая, конечно, будут выбраны те программы, которые должны быть реализованы. Да, это так, да. Но главных, еще таких главных несколько моментов. Первое, что это то, что с этим предложением выходит ФСКН, это на 100% ноль антикоррупционное предложение. То есть они просят деньги на зарплату людям, которые будут работать в московских школах. 1500 школ в среднем. Будут люди получать эту зарплату. Они не просят деньги на воздушные шарики, там, на акцию, на транспаранты.
Пчелы против меда.
Пчелы против меда, мед против пчел, неважно. Раз. Второе, это, я повторюсь, это налаженность, механизмы системной работы в школе. И последний момент, это то, что, собственно, у человека будет четко прописана должностная инструкция, чем он должен будет заниматься, наверное, это уже, ну, это второй этап этого процесса. Главное определиться, нужен ли, будет ли, даст ли правительство Москвы необходимую сумму денег, чтобы запустить эту программу. Наверное, для Москвы это не такая дорогостоящая программа, но как прецедент для всей России это, наверное, показательно, при том, что мы с вами прекрасно знаем, что тема-то не улучшается. И с наркоманией...
Да, ситуация только ухудшается на самом деле. Просто об этом молчат СМИ, об этом не говорят общественные деятели. А вот по сути-то, Костя...
И говорят, я вас перебью, или говорят, когда выборы. Например, да. Ролик Жириновского.
Почему? Например, попытка встречи Владимира Владимировича Путина с молодежью, да, которая, кстати, да, так и не состоялась. Скажи наркотикам нет. Тоже, в общем-то, да, это да, такая чисто да, предвыборная тема о том, что вот мы сейчас
она
чего-то начнем решать.
Она обостряется в период выборных кампаний.
К сожалению, да, но надо сказать о том, что количество людей, которые употребляют наркотики, оно неуклонно растет. Опять-таки происходит ротация. К сожалению, я выбрала это слово для данного объяснения, но умирают одни, на их место приходят другие, более молодые ребята, юноши и девушки, которые начинают употреблять наркотики. А законодательно мы не улучшились в вопросах злоупотребления, скажем так, наркотическими веществами, их продажи. То есть ничего в области законодательно у нас там, не знаю, не усилилось, не углубилось и не ужесточилось. Да? И, конечно же, на фоне вот такого состояния ситуации, наркоситуации вообще, надо говорить исключительно о профилактике, потому что понимаем, что ничего другого мы предложить не можем. И только единственный плюс, который вот за последние годы появился такой мощный, это то, что Русская Православная Церковь стала активно проявлять свою готовность в вопросах реабилитации наркозависимых. Это нам говорит о том, что, значит, появится больший шанс у тех, кто уже начал употреблять, закончить с употреблением и начать нормальный образ жизни.
У меня состоялась встреча с руководителем координационного центра, отцом Мефодием.
Да, он был у нас тут.
Он как раз выступает за организацию, опять же, системной работы, долгосрочной, хорошо спланированной системы, как первичной, так и тут вторичной, третичной где-то профилактики наркомании. И, наверное, это один из таких хороших путей и событий 2010-2011 года, когда, во-первых, был создан этот центр, во-вторых, Русская Православная Церковь подписала соглашение с госнаркоконтролем о взаимодействии. Надеюсь, что многим это может помочь.
Еще кое-что, знаете, сейчас я сижу, о чем думаю. Помните, когда лет 15 назад, да, когда тема наркомании вовсю муссировалась на страницах газет, журналов, на телевидении, было очень много общественных организаций. Было множество общественных организаций.
Фондов, ассоциаций.
Фонды, да, ассоциации, просто общественные организации. А где они сейчас все? Может быть, это я их не вижу? Может быть, вот вы как главный редактор журнала.
Вы правы абсолютно. Они куда-то исчезли, время их всех смыло, остался прах практически от всех фондов старых, тех 10-15-летней давности уже, ну, я вот, например, лично не могу назвать тех фондов. Остались единицы, да, людей, которые этой темой до сих пор занимаются. Но, опять же, наверное, это для них был некий пиар на теме, который позволял где-то что-то открыть и куда-то зайти.
Может быть.
Что-то получить.
Может быть. А может быть, я, знаете, с чем это, например, для себя связываю? С момента создания наркоконтроля скоро пройдет 10 лет. Многие, когда создавалась Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, тогда она называлась Государственный антинаркотический комитет.
Нет, ФСК, Федеральная служба по контролю...
Нет, сначала был Государственный комитет по контролю за оборотом наркотиков.
Как-то потом так, стала службой.
Да, или по борьбе, ну что, вот название чуть-чуть другое было. И когда люди, вот те, которые общественные деятели были, многие пришли работать первым таким, да, костяком, который вот сложился, ведь брали тогда не только силовиков, брали педагогов, которые работают в системе профилактики. Управление межведомственного взаимодействия формировалось именно за счет педагогов, журналистов, социальных работников, да, тех, которые уже работали, общественных деятелей, которые работали в этой тематике. В последующем вот департамент, как раз который третий департамент был в наркоконтроле, то есть он объединил очень интересных, умных людей, которые болели этой идеей, которые со временем система их выдавила, конечно же, оттуда. Они ушли, и сейчас, я так понимаю, они не вернулись в эту тему. Ну, как бы, да, и получается что? То есть, с одной стороны, наркоконтроль занял позицию, что мы говорим об этом, мы решаем эту проблему, но проблема не решается. А общественность как бы так... А ну, раз вы решаете эту проблему, ну, хорошо, мы успокоились.
Удобная позиция.
Мы успокоились, да, то есть, и все. И все, как бы, да, вот может вот с этим вот связано.
Наверное, да, вы правы. Когда комитет создавался, я знаю многих профессионалов, которые на энтузиазме пошли туда работать, конечно, видя много трудностей, много проблем, понимая, что тема серьезная, естественно, и с милиции, то еще, и с уголовного розыска, и там, и с ФСБ, и просто, да, педагоги, профессионалы, кто знал как-то эту тему. Да, служба выдавила, наверное, на сегодняшний день. Это к вопросу роль личности в истории и человек на своем месте. Когда он на своем месте, он делает все в плюс. И система работает в плюс, и магнит притягивает. А когда человек пришел отсидеться на месте, посмотреть или получить звездочку, да, посмотреть, как там будет ситуация через год, тогда, конечно, нет. И особенно это связано с дефицитом кадров в данной теме. Вам как бы понятно, что кадры по профилактике у нас специально нигде не готовятся. Кадры по работе вот именно в госнаркоконтроле нигде не готовились. Им было трудно организовать первые 2-3 года всю систему работы. Конечно, сейчас можно сказать, что те кадры, которые работали 5-7 лет назад и которые ушли из службы, ну, им, наверное, тяжело будет вернуться, потому что многие уходили по разным объективным причинам. То есть шла ротация кадров, смена там, руководящих составов.
Кто-то... Ну, в конце концов, многие общественные деятели не готовы были работать в системе.
Нет, не готовы.
Да, они вроде бы хороший свой порыв готовности борьбы с наркоманией, натолкнулся просто неготовность работать в системе.
Вот сегодня какая ситуация? Федеральная программа
отсутствует
комплексных мер по противодействию наркотикам, и она закончена в 2009 году. 2010 год ее не было, 2011 год ее тоже нет. Как служба будет работать? Как она может реализовывать свои планы, программы и стратегию, если программа не утверждена и не спланирована? Вот она, плановость.
Но, в принципе, принята стратегия государственной антинаркотической
политики. Но там за ней денег нет. И бюджет это не предусматривает. Стратегия, да, стратегия обозначает вектор направления, куда мы двигаемся на 10 лет, при том, что и все виды профилактики там обозначены, их роль и роль работы по всем направлениям, но все столкнется все равно к тому, что должны быть намечены мероприятия, в том числе, мы можем сказать, и по силовому блоку, и какое-то переоснащение новыми системами оборудования, новыми видами там, связи, да, к примеру. А по профилактике, например, провести любое мероприятие, это все равно аренда зала, как минимум. Если говорить об этом, чтобы собрать людей. Хорошо, есть спонсоры, которые могут, например, это организовать.
Мне кажется, это не очень правильно. Наркоконтроль обращается к спонсорам.
Это кардинально неправильно. Вообще
дайте
кардинально.
Нам, пожалуйста, там зал, дайте нам... Понимаете, это получается в наркоконтроле, там должны сидеть просто штат специальных людей, которые должны просто заниматься привлечением спонсоров и координацией работы.
Ну, это не та работа, наверное, да?
Наверное, это все-таки деятельность общественных организаций. Я понимаю, когда общественная организация обращается к спонсорам и говорит, вот мы родители против наркотиков, или там жены против там, да, наркотиков, или еще кто-то, хотим достичь вот этого, мы общественно, мы за бесплатно, мы... без зарплаты, мы соединились и наши усилия. Дайте нам, пожалуйста, что-то, чтобы мы, вот, объединив усилия, достигли больше. Не вопрос, понятно, общественная организация. Но когда таким образом выстраивает работу федеральная служба, на мой взгляд, это неверно. Вот мы, кстати, вы говорили о Московской федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, управлению по городу Москве, да? У нас с ними сейчас сложились очень замечательные взаимоотношения. Они часто бывают у нас на радио. И у нас совместные такие... беседах совместной родилась идея о проведении и помощи, помимо вот создания системной работы с превентологами в школах, создания, подготовка волонтеров-добровольцев из числа детей, учащихся средних школ, для, опять-таки, помощи тем же превентологам в школе и для в какой-то степени перекрыть, ну, дубляжа, угу. Да, работы. Чтобы они и друг другу помогали, и друг другу координировали, и друг друга в том числе контролировали. Да? То есть превентолог и ребята, которые учатся в этой школе, могли помочь со своими сверстниками. То есть превентолог мог через них влиять на сверстников. Прекрасная идея, прекрасная задумка.
Отлично.
Объединили общественные организации, предложили 40 мест в лагере летом для обучения. Несколько общественных организаций пошли на это. Все замечательно, здорово. Но вопрос. Найти деньги для проезда, для просто-напросто наградного материала и для оплаты специалистам, которые поедут учить детей. Учить детей, да? То есть это же нужны хорошие психологи. Мы понимаем, что не просто какие-то психологи, а хорошие, отличные психологи, отличные конфликтологи, отличные социологи. Замечательные, интересные люди, которым надо оплатить дорогу на юг, обратно, их проживание там, как минимум это какой-то бюджет. Вот мы посчитали, в принципе, там можно обойтись 400 тысячами рублей. 400 тысяч рублей. По 10 тысяч получится на каждого, то есть если мы берем 40 человек, да, на каждого ребенка. За 10 тысяч получить ребенка обученного, хорошо, который будет работать в школе по профилактике наркомании, да, и решать вопросы тысячи человек, ну, как помогать, да, мне кажется, это 3 копейки. Вот мы уперлись в такую сумму.
Правильно, потому что эти деньги должны быть запланированы, например, в программе ФСКН города Москвы.
Юль, может быть, мы обратимся к кому-нибудь?
Знаете, еще какая проблема? То, что 10, 15, 20 лет назад создавались фонды, которые дискредитировали, например, тему, себя, были не для того созданы, да, тема их интересовала поскольку-постольку. И вот эта такая дискредитация, она прошла по всей, в общем-то, теме работы.
Но это не только
общественных
теме наркотиков
организаций.
Было.
Нет, не только, но мы
и
про нее. То же самое.
Патриарх все время говорит, да, о фондах, хотя есть множество прекрасных людей и прекрасных фондов, которые замечательно работают, да? И в теме наркотики, в принципе, наверняка есть единицы, может быть, да, людей, которые замечательно работают в фондах и которые действительно этим занимаются. Но, ну, как бы, да, в стадии везде есть порченные овцы.
Да, да, да. И так как тема чуть-чуть не очень себя показала, то организации, которые могли бы выступить спонсорами, к примеру, они отворачиваются. И уже если 15 лет назад они шли открыто, а в 2004 году, когда ФСКН был организован, в 2003 году, да, ну, в 2004 работа началась активная. Многие шли, помогали просто так, на добровольных началах, и деньги какие-то давали, да. То сейчас, например, вот с этим уже гораздо тяжело. Например, бизнесу в 2004 году храме Христа Спасителя прошла большая конференция «Власть, бизнес, общество против наркотиков». Ее организатором был патриарх Алексий II. И название говорит само за себя. «Власть, бизнес и общество». То есть объединение как бы всех ветвей. Да? «Власть, бизнес, общество, церковь», естественно, как главный компонент профилактики. И, конечно, все поняли, что это посыл для работы, что это то правильное течение реки, куда надо плыть все вместе. Сейчас уже это утрачено, к сожалению. На сегодня очень тяжело вернуться, вот 2004 год. Наверное, в этом где-то есть и доля вины и ФСКН.
Конечно, в этом есть доля вины всех. Но все-таки, согласитесь, да, должны быть заложены деньги государством, потому что эти дети, в первую очередь, они растут, и это будущее этого государства. Если государство не думает о них, если он не хочет заниматься профилактикой, ну, они вырастут, и там, да, какое-то количество, как стихийно пойдут там кто-то употреблять, кто-то пить, кто-то там еще что-то делать. А кто-то нет, кто-то, конечно, не будет, и хорошо. Но мы не можем вот так вот пустить на самотек вот этот вот вопрос, на мой взгляд.
Если говорить еще чуть-чуть о регионах, то...
Вот хотела вернуться. Да. Давайте вернемся к нашим регионам.
В каждом регионе, конечно, есть какие-то наработки, можно называть и Ханты-Мансийский округ, и ближайшая, и Московская область, да, и Ярославская область, и Якутия, и в Омске там что-то немножко делается. Но вернемся к нашей терминологии. Они все пытаются работать планово, утверждают программы. Где-то эти программы номинальные, сырые, с маленьким финансированием и с маленькой поддержкой. Где-то это хорошо продуманные программы были приняты. Но видите, в чем дело, что системно эта работа не выстроена. Многие регионы, к примеру, режут эти программы.
По остаточному принципу.
Раз. Второй. Человек уходит, который организовывал программу. Опять же, регион принимает решение, что нету такого вот незаменимого человека, и надо закрывать эту тему. Опять же, то есть это не системная работа. Поэтому вот я глубоко поддерживаю инициативу ФСКН города Москвы по введению превентологов, специалистов в каждую школу Москвы. И вот Сергею Собянину хочу обратиться с просьбой, чтобы поддержали на правительственной комиссии, так как он является председателем Государственного антинаркотического комитета города Москвы, чтобы поддержал эту инициативу, уделил внимание, и это будет очень важно для города, как для организации системы первичной профилактики.
Да, замечательно. А вот возвращаясь все-таки еще раз к регионам, я хочу вспомнить, как раз вы назвали замечательный регион Ярослав. А Ярославская область лет, наверное, 10-12, а может даже 15 назад там была создана организация «Ярославль против наркотиков», да, по-моему, так она называлась. И я вам хочу сказать, что вот это как раз пример то, как общественность может очень активно влиять и на администрацию региона, и на системную, в какой-то хотя бы степени, системную работу. Когда многие регионы вообще стояли нетронуты этой темы, да, и только-только где-то на совещаниях там у губернаторов рождались идеи, ой, а может нам с наркотиками надо побороться как-то, да. Вот, например, я была неоднократно в Ярославской области, видела, как выстроена работа вот этой общественной организации. Я могу сказать, молодцы. Ну, молодцы, да. И, в принципе, действительно, есть такой опыт не только там, но можно, вот вы называли регион, да, можно добавить еще ряд регионов. Вопрос в том, что вот все-таки влияние гражданского общества, влияние как бы отдельных, может быть, иногда даже личностей, а в регионе этого достаточно, там, несколько человек, действительно могут творить чудеса. И программы антинаркотические, которые были приняты, в том числе там, в Ярославской области, да, это именно благодаря тому, что люди имели активную гражданскую позицию, активную антинаркотическую позицию, а ребята не ждали никакого финансирования, они сами шли. Понятно, сами мы изобретали многие велосипеды, да. Понятно, что брались программы зачастую с минимумом адаптации, те программы, которые ведутся в Европе, там, в Штатах, по профилактике. Для нас все это было ново, мы все это впитывали как губка и радовались там, тому, что есть возможность идти в школы, идти там на дискотеки, идти в молодежные сообщества и там нести вот эту вот информацию. Я помню, что в той же Московской области, да, достаточно хорошо системно была выстроена работа подготовки волонтеров-добровольцев. Московское областное отделение Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом выстраивало программу добровольной молодежной дружины. Хорошо так на восток, юго-восток, северо-восток Московской области распространялась эта программа. Ногинск, Балашиха, Орехово-Зуево, Щелково, Пушкино, то есть Реутов, да, Дзержинский, то есть много регионов. Было включено Егорьевск. И, в принципе, эти ребята как раз, эта программа явилась профориентирующей для них. Эти ребята сейчас как раз и работают в наркоконтроле, многие из них. Или, как минимум, если не работают в наркоконтроле, то они рядом с темой нарко. Кто-то возглавляет реабилитационные центры, кто-то является там журналистом, кто-то социальным работником, психологом. И надо сказать, что как раз вот к вопросу, что где не готовят наркополицейские, где не готовят сотрудников для этой темы, можно это выстроить и через гражданское общество было. И многие вещи, я знаю хороший пример, и Екатеринбург в какой-то степени тоже хороший пример того, как гражданское общество пыталось контролировать и влиять на деятельность силовых структур. Да? Понятно, мы всегда рассматриваем некое влияние на деятельность силовых структур с негативной точки зрения, но ведь можно же и с позитивной его рассматривать, да? Мы говорим о коррупции в органах. Мы сейчас не будем тыкать пальцем, да, но мы говорим о коррупции в органах, силовых структурах, и при этом мы отрицаем возможность контроля гражданского общества. Почему? Вполне многие регионы через общественные структуры, через фонды как раз выстраивали такое взаимодействие и помогали силовым структурам, но, конечно же, требовали некого отчета, требовали некой обратной связи, а что же делается, а как же там все-таки это все проходит, реализовывается и так дальше. Потому что, Костя, я думаю, что для вас не секрет, будет и наверняка вы об этом писали неоднократно, что там в 2000-х годах еще НОНы, отделы по незаконному обороту наркотиков МВД, а потом уже и создаваемые структуры ФСКН, у них просто не было денег на закупки, чтобы купить там тонну героина, хотя бы сделать вид, что они ее покупают, нужно показать деньги. Для того, чтобы поймать преступника, ему нужно, как минимум, чтобы это был факт сделки. И я помню прекрасно, как там собирались эти средства, как там показывались эти деньги, как, в общем-то, как во многих, простите, подразделениях не было оборудования минимального. Во многих компьютерах не было. Мы тогда с одной из французских компаний делали всем, помогали в организации прививок от гепатита Б сотрудникам, которые работают с, с наркоманами, ВИЧ-инфицированными, и при этом они сами по себе, как люди, не защищены от гепатита Б, который достаточно активно распространяется в такой наркотической среде.
Да.
И понятно, что сейчас, конечно, правильно вы говорите, время прошло, и сейчас многие вопросы, проблемы решились там тем или иным образом, но я думаю, что участие общественных структур в ряде регионов до сих пор в какой-то степени подстегивает вот еще раз.
Да, но тут такой есть интересный момент, что федеральная программа в 2009 году закончилась. Для региона что такое федеральная программа? Вот общаясь со многими специалистами, это такой позыв к внедрению подобных направлений у себя в регионе. Регион может принять свою программу. Но основные направления они брали все равно из федеральной программы, дополняли ее, может, немножко урезали в зависимости от своих региональных возможностей. Вот на сегодняшний день федеральной не существует. Соответственно, у любого губернатора есть возможность сказать, а федеральной нет и региональной не будет. То есть, а это полный крах работы региона, по сути, по теме. Нельзя провести какое-то мероприятие организованное. Я уж не говорю какие-то плановые работы по медицинской тематике, по образовательной тематике, по тому же силовому блоку, да, который машину надо покупать, они ломаются, вот, к сожалению, техника ломается, телефоны тоже надо покупать, они тоже ломаются, средства связи, специальные средства связи, все выходит из строя. Вот у нас на сегодняшний день нету такого кошелька у ФСКН, который бы сказал, да, это наша программа, мы ее защитили, мы можем ее реализовывать.
А как вы думаете, Костя, ну ведь это все понимают, да? И это, наверное, понимает глава Федеральной службы наркоконтроля Виктор Иванов. И, наверное, он также понимает, что с этим что-то надо делать. Но почему же так складывается? Неужели нельзя на...
Честно, для меня непонятно. Вот если честно, все понимают, наверное, вот я могу сказать, я не понимаю. Эта программа работала с 2005 по 2009 год, 4 года она реализовывалась. То есть в рамках направлений программы можно менять вектор. Ну, с учетом принятой стратегии антинаркотической политики, каких-то новых движений, направлений. Но я понимаю, что она должна быть, она должна развиваться. То есть непонятная ситуация, если честно. Но это огромный тормоз. Я еще раз скажу, это огромный тормоз вообще в работе не только по профилактике, а вообще работы в направлении борьбы, профилактики наркомании в России. Потому что, я так понимаю, с следующего года посыпется много региональных программ. Просто они будут урезаны на 90%. А что такое? Ну, нет финансирования. Во-первых, вот тут мы с вами уже, наверное, понимаем, что если нет финансирования, значит, государство не уделяет внимания данной проблеме, как минимум. То есть нету понимания важности вот этого направления. Соответственно, все лозунги, что нужно с этим бороться, обществом одним, мы тему не победим. Одними силовыми структурами мы тему не победим. Одними СМИ тему тоже не победим.
Но СМИ не пытаются.
Да, да. Одними общественными религиозными организациями тоже не победим. Только такой общий единый кулак с единой стратегией, с единым направлением и с единым финансированием. Тогда можно говорить, что да.
Кость, вы так же, как и я, неоднократно, я уверена, многократно были в различных регионах Российской Федерации, где знакомились с теми или иными программами. Если сейчас взять такой более укрупненный срез округа, федеральный округа, скажите, вот как, на ваш взгляд, обстоят дела? Может быть, какой-то округ лучше или хуже, или, может быть, например, есть специфика какая-то, там, например, Южно-Федеральный округ? Да, есть определенная, наверное, специфика. А может быть, нет этой специфики. Вот если вот так уже крупно посмотреть на карту России.
Конечно, есть таких, наверное, три крупных федеральных округа. Центральный, можно сказать, Уральский федеральный округ еще второй и третий, Южный.
Сейчас у нас Южный поделен на Южный и Северокавказский.
Да, да, да. Вот, ну, то Краснодарский край, Ставропольский край, в каждом регионе своя специфика. Где-то это северные регионы, где присутствуют крупные наши нефтяные и газовые компании, где достойные зарплаты, где детей нефтяников хотят подсадить на иглу или дать им таблетку амфетамина. Кто хочет их реализовать. В южных регионах это проблема с марихуаной, с коноплей, она была доступна всегда, какая-то борьба в этом направлении. Но центральный наш регион, мегаполис, здесь все проблемы собираются в один клубок. Наверное, лучше сказать так, что попытки организовать работу, ну вот пока еще присутствуют во всех регионах, но они снижаются. И снижаются вот кратно. Активность гражданского общества уменьшается, потому что год от года статистика дает только увеличение количества наркоманов. Статистика здравоохранения наркологов говорит о сложности проблемы. Например, каких-то серьезных, больших, крупных дел по наркобизнесу ни в прессе, нигде не было озвучено. То есть то направление, обозначенное в стратегии государственной антинаркотической политики как снижение предложения, мы его не видим. если честно.
Может быть, оно и есть, но мы его не видим.
Мы его не видим. И как бы одной только профилактикой всю тему не закроешь. И важность, прежде всего, в первичной профилактике. Конечно. Конечно, да.
Кость, скажите, вот мы вернемся к больной теме сейчас, да, которая касается всей региона Российской Федерации, это тестирование. О возможном тестировании на наркотики говорил президент Медведев еще, по-моему, в 2009 году о том, что все, вот да, давайте. Значит. В 2010 ему вторил Виктор Иванов, глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и также глава Государственного антинаркотического комитета. Говорил, что да, все, стратегию вот антинаркотическую включены вот эти тестирования на наркотики в школах. И что? И что мы видим? Что у нас в регионах
творится? Мы видим то, что программы уменьшаются, деньги не выделяются. Вот и все. Вот что мы видим. Федеральной программы нет.
А если сейчас мы посмотреть не только на экономическую составляющую, а я хотела в первую очередь посмотреть на общественную дискуссию. Да? После того, как в 2010 году Виктор Иванов заявил о том, что да, наркоконтроль будет реализовывать это, поднялась целая волна возмущения о том, а как это? А как это наши дети? А ведь это все будет вот всем известно. Да никакой вот как бы, да, конфиденциальности не будет. Ну-ка. И понеслось вот эта вся волна, накрыла всю эту тему. И что сейчас происходит? Реализуется где-то вот программа тестирования наркотиков? Не реализуется? Есть какие-то плюсы или минусы? Вот я знаю, что вам это как никому хорошо известно.
Да, я общался с главными наркологами. Было несколько ряд интервью у меня в 2011 году. Например, это реализовывается в Татарстане очень давно.
Опять-таки за счет местного бюджета?
Конечно, только местной программы, которая там была утверждена, и забита сумма, и сумма выделена, и тесты поступили в наркологическую службу, и дальше проводится тестирование школьников. И дальше идут результаты. Я бы сказал так, когда говорят о низкой выявляемости, например, с использованием тестов, ну, тест-полосок непосредственно, которые используются в Татарстане, то нужно сказать следующее, что протестировали 1000, а выявили 10 человек, много это или мало? Вот то, что процент вроде маленький, а то, что 10 человек, возможно, не стали наркоманами, наверное, это много. А если протестировано 10 тысяч, то 100 человек.
А еще надо заметить, что эти 10 человек и эти 100 человек не вовлекли
дальше,
каждый
да.
еще как минимум и пятерых.
Это как профилактический инструмент первичной профилактики. Я считаю, что это очень сильный инструмент. Дальше. Такая программа реализовывается, например, в Московской области. Но, если честно, прошел съезд наркологов вот в этом году, и многие наркологи, с которыми я беседовал, говорили, что да, они практически все используют в своей работе эти тесты. При том, что я даже провел такой опрос в журнале, специально сделал, задал им 4 вопроса, каким методом они придают предпочтение, отдают предпочтение, системно ли как это работает, к примеру. И многие ответили, что да, это работает хорошо, выявляемость есть, и данную работу можно было бы развивать, если бы было достаточное финансирование, потому что регион отталкивается, что греха таить, от тех каких минимальных вариантов финансирования, которые выделяются. Вот и все. Если говорить о массовом, вот в том, что было заявлено госнаркоконтролем, что нужно проводить плановый скрининг данных групп школьников, начиная с 5 класса или более старших возрастных групп, то когда начинаешь считать, наверное, очень большая сумма будет сразу же образовываться. Но на сегодня, то есть не это главное. Главное, что за инструментом профилактики первичной тест все-таки является.
Как минимум, каждый подросток может знать, что рано или поздно вдруг его могут проверить.
Это подросток раз. Родители должны знать. И родители, подумав, наверное, должны с этим согласиться, как для себя, как внутренне для себя, что это должно произойти. И второе, что для родителей это ну, некий контроль для темы, чтобы все-таки ребенок, находясь в школе, в училище или, например, в институте, они знали, что его могут поймать, и ну, тогда нужно уже другими методами работать.
У меня в гостях были оперативники, опять-таки, Московской федеральной службы наркоконтроля и других систем полиции. Они мне рассказывали о интересном такой спецоперации, профилактической операции «Досуг студент».
Она прошла вот недавно совсем, да.
Да, которая проходила, и они сказали, что, во-первых, растет количество вузов, в которых были выявлены наркотики, ну, лица, употребляющие наркотические вещества. Во-вторых, то есть если раньше, как бы, да, у них был черный список там этих вузов маленький, то он ширится. И тут, конечно же, родитель в первую очередь должен задуматься, кто находится рядом с моим ребенком. Если нам кажется, а это же псевдо, да, такое спокойствие, нам кажется, что в детском саду мы его контролируем, в школе мы его еще можем контролировать, там где-нибудь в училище, в техникуме, в колледже мы тоже стараемся его контролировать, то в вузе практически влияние родителей настолько минимально. И говорить о том, что вот, а мы зато наш ребенок нам все рассказывает. Я, конечно, всегда за детско-родительские отношения, открытые, доверительные. Но имея сама сейчас ребенка в возрасте 19 лет, знаю, что не все рассказывает, и знаю, что не так рассказывает, и знаю, что при всем там, да, старании родителей, при полностью благополучии там семьи и всего остального, все равно ребенок уже отделяется к этому возрасту, у него уже какое-то есть свое мнение, свои принципы, свои позиции по многим вопросам. И требовать как раз от него в этом возрасте полного открытия, да, и отношения с родителями, может быть, даже и неправильно, в связи с тем, что это взрослый человек. Там взрослый,
уже личность саморазвивающаяся.
За свои поступки,
да,
в первую очередь. И, конечно, на мой взгляд, здесь может быть только вот таким плюсом. Это государственное влияние и некий контроль. То есть, да, вот содействие через там Федеральную службу наркоконтроля, например. Потому что я помню наш с моим ребенком разговор при поступлении в колледж. Он говорит: слушай, а мне сказали, что вот у нас в колледже обязательно топливно-энергетический колледж, ну, такие нормальные, да, вроде семьи, дети. Первый вопрос, что я когда пришла туда, мне спросили, и я спросила, я говорю, у вас нет алкоголиков, тут наркоманов? Он говорит, нет, мы проверяемся. Он мне приходит и говорит: слушай, нам сказали, что будет тестирование на наркотики. Я говорю, это как? Ну, говорит, вот, сказали, что вот будет, ну, вот эти тест-полоски, будет тестировать. Это ты представляешь, какое нарушение наших прав? Нет, он говорит, я говорю, подожди, но ты же не употребляешь? Нет, говорит, не употребляю, ничего.
Чего тебе бояться?
Да. Я говорю, чего тебе бояться? Он так, ну да, ну вот мы с ребятами говорили, и ребята такие, понимаешь, тут уже кость, да, влияние среды, то есть уже ребята, значит, есть, которые, может быть, кому-то еще боятся, может быть, еще что-то пытаются.
Каждое мероприятие должно все-таки сопровождаться информационной программой, да, информационным сопровождением, разъяснительным сопровождением прежде всего. Конечно, если сейчас сказать, давайте будем колоть всем какие-нибудь прививки от какого-нибудь там нового, непонятного заболевания, то все, конечно, станут на дыбы и скажут, ну, там, и так нам колят много, начиная от гриппа, заканчивая гепатитом. И еще тут что-то нам решили. Нет, конечно. А как это делается? Обычно согласен ли родитель, нужно подписать в школе бумажку на прививку, там, разрешение, чтобы ребенку эту прививку поставили или нет. То первый позыв всегда будет нет. Конечно, вроде как не согласен. Но если пройдет информация, что это за заболевание, что оно за собой несет, какие проблемы, там, какая безопасность, да, кто это проводит, как, что это одноразовый шприц с вакциной, к примеру, то я думаю, что 99% родителей скажут, конечно, да. Найдется какой-то процент, что скажет нет. Это всегда так. Мы живем в обществе.
Я не знаю, ты, наверное, расстроишься, но я не колю ничего своим
детям. Многие не колят, да.
Нет, мы добиваемся по старой схеме.
По старой схеме, да. Конечно, вот, в зависимости от возраста.
Я думаю, что процент родителей увеличится. Прививка это как бы, да, такой...
Но если скажут, что это очень опасное заболевание, которое привезли нам откуда-то, там, вдруг образованное, вот, совершенно наукой найденное...
Если ты едешь, вот мы там в Индию едешь, ты же...
Всем,
да,
советую, там,
ну,
от малярии,
да,
как минимум.
Да, уколоть прививку.
Да, и все согласны с этим.
И
никаких
нет вопросов,
проблем нету.
Да? Ну, хочешь ехать в Индию? вколи прививку, езжай, не хочешь.
Здесь, ну, с тестированием такая же точно ситуация. Здесь не надо передергивать, не надо никаких черных, белых красок. Просто надо понять, что это тот инструмент, который позволяет родителям не успокоиться, но быть в каком-то системном контроле по данной теме к своему ребенку. Вот и все. А кто это проводит, родители должны объяснить, кто, как, каким образом, чтобы не было никаких инсинуаций. И все. Вот вся задача. Вот вопрос, который по концовке, он, конечно, упрется, потому что, да, как минимум нужно приобрести продукцию, с которой тестировать, как максимум нужно организовать тех людей, которые это будут проводить. Они ведь не будут за бесплатно это делать. Значит, это врач, например, из поликлиники, который делает эти мероприятия, там врач-нарколог, целая система, да? Но она простая, она не такая сложная. Она, при том, что тестирование, Витуль, вопрос задаешь, его обсуждают уже 20 лет. Да. Уже эту тему, ну, ее еще в 90-х начинали, когда все, и многие даже наркологи говорили, нет тестирования, нет, по причине того, что я как врач ставлю визуальный диагноз. Я посмотрю зрачки, я посмотрю вены, руки, походку, проведу свой тест и как врач поставлю подпись вот только на этом основании. Может быть еще какое-нибудь токсикологическое исследование, где хорошая наркологическая служба. Сейчас все наркологи говорят, да, он свою нишу, свое применение, свою необходимость он доказал, другого нет. Не надо придумывать там сложные схемы и дорогостоящие схемы, когда она, в общем-то, приемлемая для реализации. Другой вопрос уже дальнейший. Ее все-таки применение в государственном масштабе.
Кость, всегда мало времени, мало места уделяется двум нашим округам, сибирскому и дальневосточному. Отчасти из-за дальности этих округов, да, отчасти из-за того, что просто, ну, наверное, в большей степени из-за дальности, потому что, ну, если до Урала вроде вот все понятно, там, да, а то, что там, за хребтом, так это ж вообще не пойми чего. Несмотря на то, что Дальневосточный округ все-таки это серьезный округ, там множество портов, там, да, выход, в общем-то, да, и границы с Китаем, с Японией. И, в общем-то, да, мы знаем, что через те порты точно так же вводится огромный вал наркотиков, да, дальневосточные. Много синтетики именно там ввозится. И Китай, где законодательство жесткое в отношении наркопотребления и нарко, естественно, реализации наркоторговли, в полном объеме пользуются приграничными территориями России. И многие наркоманы из Китая живут на территории России, проникая в нее там, ну, как бы нелегально, и множество других проблем, которые всплывают. Расскажите, может быть, вам известны какие-то там интересные начинания, сибирские, там, да. Я знаю, что в Новосибирске есть ряд общественных организаций достаточно активно. Я знаю, что есть на Дальнем Востоке такая организация, ну, как бы, да, есть такая программа дальневосточная по профилактики, именно по подготовке волонтеров. Но это все, что я знаю касаемо тех двух федеральных округов. Может быть, что-то известно вам?
Недавно прошла конференция, организатором был ФСКН города Москвы по волонтерскому движению.
На Варбицу проходила.
Да, тема волонтеры и, в общем-то, тема волонтеров ЦФО, Центрального федерального округа, приезжали с нашего федерального округа. Я знаю, что на следующий год запланировано, по крайней мере, как бы в планах стоит подобная федеральная конференция. Вот она, наверное, нам уже покажет более подробно, какие волонтерские движения как бы активно или неактивно работают. К сожалению, на сегодняшний день много тех, кто работали 5-3 года назад, они прекратили свою работу, опять же, посредством того, что не выделялись какие-то, ну, даже маленькие деньги, чтобы поддержать людей, провести какие-то волонтерские мероприятия у себя в регионах, особенно тот же Дальний Восток, там проблемы у них по большому счету с мигрантами, то есть вот это вот, наверное, огромная у них проблема. И распространение через мигрантов, тут миграционная служба и Федеральная служба безопасности, госнаркоконтроль, вот это их головная боль. Города Сибирского округа, Новосибирск, Омск, Томск, том направлении, они большие города, миллионные или близки к миллионному населению. Там есть и активная молодежь, и научные образовательные учреждения, университеты, институты. То есть, конечно, в них, я знаю, вот в Омске, к примеру, проводятся такие мероприятия, но там поддерживает администрация региона. То есть она все равно, как мы ни крути, мы все равно, раз проблема государственная, роль государства должна быть на первом месте обозначена. Если они выходят с предложением и поддержкой волонтерских движений, то они ее поддерживают. Если нет, то нет. Конечно, так. Вообще картина, ну, наверное, она схожая на сегодняшний день по всем регионам. Волонтерское направление, оно вообще тоже одно из самых главных в первичной профилактике. И самое важное именно, потому что каждый волонтер, он, кроме всего прочего, что может донести информацию, он еще сам занимает активную гражданскую позицию и всегда скажет «нет наркотикам». И может повлиять на своих сверстников, а также организовать какую-то группу, которую тоже скажут «нет». И это движение надо развивать, но оно должно подпитываться. Его надо возглавить кому-то. Есть у нас... или Российский союз волонтеров, да, Российская ассоциация волонтеров. Есть организация. Но, может быть, как раз в этом направлении как бы больше надо дать толчок, больше оказать помощь. В том числе, есть же у нас департамент вневедомственного взаимодействия Федеральной службы по контролю за наркотиками. Он должен оказать помощь. Прежде всего, это его, наверное, прямая задача.
Я думаю, что сейчас этот департамент будет вновь возглавлен, и тогда надеемся, что именно тот человек сможет организовать, правильно выстроить работу межведомственного взаимодействия на территории всех регионов Российской Федерации. Спасибо большое, Константин.
Спасибо.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас сегодня в гостях был Галузин Константин Анатольевич, главный редактор журнала «Нарконет». Мы говорили сегодня о региональном компоненте в вопросах профилактики, вопросах борьбы с наркоманией. Я думаю, что вот тот доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике вообще наркомании у нас сегодня состоялся. Мы можем констатировать. Свои вопросы, предложения, свои сообщения присылайте на короткий номер смс-сообщения 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Либо на электронный адрес 624-9170@mail.ru. Мы с удовольствием все прочитаем, посмотрим и ответим на сайте «Радонеж» в разделе программы, программы «Рай истинной и ложной» на ваши вопросы. Спасибо большое и до свидания.
Вам спасибо.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». С вами была я, Юлия Павлюченкова.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Слушайте радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спасибо, Господи!